Алена Бородина в программе «12 сантиметров».
Приветствую. Добрый вечер всех, кто настроился на русскую службу новостей. Здравствуйте. Здесь программа «12 сантиметров». Алена Бородина в эфире. Я очень надеюсь на то, что сегодня вечером мы сможем с вами приятно пообщаться. Но в любом случае, может быть, какая-то полезная информация в ваши уши зайдет и, может быть, даже останется. Я на это искренне надеюсь, потому что я пригласила сегодня необычного человека. Не успела сейчас открыть страничку для того, чтобы четко процитировать. Но что я запомнила? Ученый, общественный деятель, психолог, любящий муж и отец Павел Кочкин. Я ничего не перепутала?
Все так.
Все приветствую так. Тебя, человека, который отвечает на любые вопросы в течение 0,005 секунд, когда его задаешь. Сегодня у меня изначально были планы с Пашей поговорить о предназначении человека в этом мире, как быть, как себя чувствовать, как добиваться успеха и так далее, так далее, так далее. Но мы сейчас немножко с Пашей вместе подкорректировали эту тему, потому что лично меня этот вопрос волнует, и я, судя по пространству в социальных сетях и общению со своими близкими, обратила внимание на то, что именно сейчас высота паники среди населения очень большая, и думать о развитии не очень-то легко, хочется думать о сохранении, да, инстинкт самосохранения выходит на первый план. Очень много новостей, очень много негатива, очень много сложностей, которые окружают нас, новости, которые льются отовсюду буквально, фотографии. Как с этим бороться, Паш? Как в этом инфопространстве выжить и найти время для себя, для развития своей личности, для возможности самореализоваться?
Спасибо огромное, Алена, за этот прекрасный вопрос. И это обязательная часть, с которой начинается развитие себя. Это еще с детства проблема. Она началась в школе, и мы представим себе сейчас два маркера. Один из них зеленый, другой красный. Вот предположим, что у меня в руке сейчас...
Ну, предположим.
Предположим, да, два маркера. Да?
Да.
Вот я держу один в правой, другой в левой. Когда ребенок впервые пошел в школу, и на уроке чистописания ему дали задание попробовать порисовать разные буквы. И он старался, рисовал. И потом, после того, как он как мог отработал свое задание, он приносит преподавателю свое домашнее задание или результаты своего урока.
Творение свое.
Творение свое. Как ты думаешь, какую в руку берет ручку преподаватель в школе?
В правую. Красную.
Красную, да, красную. И что он там отмечает?
Ошибки.
Конечно, ошибки. И дальше он возвращается назад, домой ребенок, и смотрит, и понимает, да, вот действительно я ошибся. Вот здесь плохую букву написал, вот здесь плохую букву, вот здесь, 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 здесь. И следующие 10 лет вся школа внимание свое приковывает и направляет туда репетиторов, вызывает родителей в этом случае, завуча зовет директора школы в том случае, если у ребенка ошибки, в том случае, если что-то плохое произошло. Вот тогда надо звать родителей, директора школы и вообще панику.
МЧС,
СОС, спасайте, да, спасайте как можете. Да. Вот это как раз момент для внимания. Нас 10 лет надрессировали. Может быть, среди наших слушателей есть те люди, которые учились в другой школе, но в моей школе так было. Красной ручкой обводили ошибки и наказывали, и вызывали родителей в школу тогда, когда что-то не получалось. И что дальше происходит? На протяжении 10 лет нас, первое, отучают допускать ошибки, нас ругают за ошибки. Второе,
то есть мы боимся их.
Конечно, да, мы их прям боимся, и это не просто боязнь какая-то такая абстрактная, а нас выдрессировали 10 лет подряд, жестко наказывая за проступки, за ошибки, за происходящие негативные какие-то события. И что дальше происходит? 10 лет спустя из человека делают некого среднего, который боится допускать ошибки, и внимание привлекается туда, где проблема. Как решается эта задача? Мама... Еще в первом классе хорошая мама, добрая мама, она в тот момент, когда ребенок ходил на уроки чистописания, взяла его листочек и взяла в руки не красную ручку, а зелененькую. И как ты думаешь, что она обвела?
Она обвела те буквы, которые у него хорошо получились.
Именно так. Она обвела то, что у него хорошо получается. Она свое внимание направила туда, где хорошо.
Ну, слушай, мы сейчас многие продвинутые родители, мы читаем статьи умные в интернете, книги какие-нибудь по психологии и развитию личности. Я могу сказать, что я этот вопрос задала нашей учительнице, моя дочь во втором классе. В первом им не ставили оценки, а сейчас стали ставить оценки.
Ага.
И я задала этот вопрос, почему бы нельзя вот эту методику попробовать ввести в нашей школе. У нас такая интересная творческая школа, где учится моя дочь. Она сказала, в первом классе мы так и делали. Я зеленой ручкой подчеркивала их отличные, красивые буквы, цифры, что у них хорошо получалось.
Так.
Но сейчас правила школы таковы, что я вынуждена взять в руки красную ручку, елки-палки.
Пора.
Понимаешь?
Пора. Пора отучать детей от того, чтобы они раскрыли себе сильные стороны. Да? Пора начать тыкать им туда, где у них все плохо. Но вот, к сожалению, так. Да. То есть даже в твоей продвинутой школе на первый класс нас еще хватает, да, подмечать лучшее в людях. На втором классе мы уже берем в руки смело красную ручку. И вот у нас с тобой здесь за спиной огромный отдел новостей. Как ты думаешь, какие ручки у них в руках?
Красные.
Что и это то, с чего ты сегодня начала.
Ну, мы придем однажды к тому, понимаешь? Ведь в свое время в Америке, где коммерческие СМИ появились гораздо раньше, чем в России, в принципе, какое-то время спустя, после того, как транслировалась кровь на первых страницах, насильники, убийцы и так далее, потом Америка вышла к тому, что на первых страницах газет всегда улыбающееся лицо среднего американца.
Абсолютно верно. Мы можем переложить ответственность сейчас на этот отдел новостей.
Ну, в принципе, да, но я здесь работаю, и мне бы не хотелось, чтобы меня отсюда уволили, знаешь.
Ну, да-да-да. Или, например, на каких-то людей, которые извне нам транслируют негатив. Стратегия решения этой проблемы, она начинается с библейской заповеди «Возлюби ближнего, как себя самого». И если мы хотим в окружении своем распространять любовь, то для начала надо начать любить себя. И тогда, как себя самого, мы можем любить окружение свое. А как это работает? Зеленый маркер теперь нам надо взять применительно к самому себе. Это первый вирус, который надо запустить в пространство. Надо применительно к себе перестать себя ругать за то, что я сегодня не доделал. Перестать себя ругать за то, что я не до конца реализовал какие-то амбициозные планы, о которых мечтал. И первое, что надо сделать, это начать уважительно относиться к тому, чего я уже достиг. И это надо прививать как привычку. Она в норме отсутствует, и мы теперь знаем первопричины. То есть еще в школе нам сказали, хвастаться это плохо, и то, что у тебя есть какие-то хорошие достижения, и любимые предметы, и пятерки.
Это вообще никакого значения.
Это вообще никакого значения. Это нормально, это нас не интересует.
Нет, у тебя там 5-5, ну вот двойка.
Да. Вот твои 10 пятерок, вот, ну это все нормально. Это как раз мы называем состоянием нормы. Вот у тебя есть двойка, вот этим надо заняться.
Ты знаешь, с одной стороны, я тебя очень хорошо понимаю, да, и дочке своей говорю всегда, мне не интересно, какие оценки ты получишь. Мне важно, чтобы тебе было интересно учиться. Но, тем не менее, когда она приходит расстроенная, с какой-то не очень хорошей оценкой, я начинаю говорить ей о том, что, в принципе, можно в следующий раз постараться и получить лучшую оценку, если тебе так хочется. Где эта золотая середина? Где нам себе взять этот маркер? Как научиться себе обводить плюсы, понимаешь? Позитивные какие-то моменты.
Совсем недавно, буквально пару дней назад, у меня состоялся разговор с одним из моих менторов. Уникальнейшая совершенно женщина, которая занимается одаренностью. Одаренностью в психолого-педагогическом университете. Виктория Юркевич. И она мне выдала уникальнейший совершенно инструмент. Она в какой-то момент крайне простыми словами как раз ответила на тот вопрос, который ты сейчас спрашиваешь. А где баланс между тем, чтобы я сама любовалась собой и делала то, что хочу, и все-таки вот напрягалась немножко в учебе, да, и могла в долгосрочной перспективе быть эффективной. Там, где мне не всегда нравится то, что я делаю. Она назвала две простейших компоненты в мотивации. Сказав, что есть мотивация внутренняя и мотивация внешняя. И это касается в первую очередь детей. Особенно в школе. Значит, как это выглядит? Что-то человек делает с любовью от души сам. Мы называем это внутренней мотивацией, и там уместно слово «хочу». Ребенок говорит, мама, я хочу заниматься рисованием, или мама, мне нравится вот этот урок, или мне вот этот учитель очень нравится, я хочу, 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 хочу. Там нет проблем с его мотивацией, там нет проблем с успеваемостью. Дальше есть так называемая внешняя мотивация. Что это? Чаще всего обозначено словом «надо», «обязан».
Увы.
Увы, да. И ты своей дочке говоришь, ну, любимая, можно и постараться, да, вот, ну, чтобы ты не сильно расстраивалась, да. Я понимаю, что, может быть, не очень хочется сразу, да, но надо бы постараться. Так называемая внешняя мотивация оказалась... И сейчас я провозглашу очень важный тезис.
Да.
Прям так, внимание. Внешней мотивации не существует. Я повторю, внешней мотивации не существует. Что такое внешняя мотивация? Это внутренняя мотивация с отложенной плюшкой, с отложенным бонусом. Если во внутренней мотивации мы получаем кайф сразу, я что-то сделал и такой, ай, хочу, хочу, и вот мне это дали, я прям сразу рад, то что такое внешняя мотивация? Есть какой-то бонус, который будет получен не сразу. И нам надо какое-то время напрягаться для того, чтобы эту отложенную плюшку получить. И тебе надо напоминать своей дочке об этой отложенной плюшке. И она точно знает, что она хочет быть любимой дочкой у своей мамы, реализованной в жизни. И для этого, возможно, не всегда придется вестись только на свою краткосрочную мотивацию, что я хочу. Но если я решила похудеть, то мое «хочу эклер вечером» конфликтует с моей долгосрочной плюшкой выйти замуж, и мне хотелось бы, чтобы муж, ну, он весил больше все же, чем я, да, и поэтому, ну, надо как-то худеть аккуратненько, и это долгосрочная задача, которая сталкивается с «в моменте хочу», которое предстоит преодолевать. Так вот, баланс заключается в том, чтобы найти золотую середину между так называемой внутренней и внешней мотивацией.
Интересная беседа. Вот сейчас, когда Паша заговорила об эклерах, я почему-то подумала о том, что и похудеть хочу, но и эклер ужасно хочется. Мы сейчас продолжим.
12 сантиметров.
Я бы хотела подключить к нашей беседе радиослушателей. Если у вас возникнет желание, звоните 8-925-101-107-0. 8-925-101-107-0. А также смс-сообщение на этот короткий номер. Для вас существует Инстаграм, Фейсбук, Твиттер. Все это тоже есть. И на нашем сайте русновости.ру в левом верхнем углу кнопка «Задать вопрос». Вы можете там написать, кликнуть. Все очень просто, если вдруг Паша обязательно ответит на ваши вопросы. Я хочу, знаешь, еще, Паш, вот, вернувшись к внутренней и внешней мотивации, о которых ты говоришь, мне вот этот момент с отложенной плюшкой не очень понятен. Так плюшка должна присутствовать у человека? Кто эту плюшку называет? Кто говорит, вот эта плюшка, и ты ее получишь однажды? Как это должно происходить?
Работа между внутренней и внешней мотивацией начинается с возрастных, вот этого возрастного баланса. В самом раннем детстве вообще не существует внешней мотивации, вообще не существует этой плюшки. Ее никак ребенку не продашь. Он работает только на внутренней мотивации. Более того, он моментально воплощает свое желание. Как это выглядит? Но если вдруг он хочет кушать или спать, или он хочет пукнуть, то у него от момента желания до воплощения происходит, ну, прям...
Мгновение,
да. То есть вот он решил такое, вот у меня сыну Платону сейчас 1 год и 7 месяцев. Вот если он вдруг решил, что ему не нравится положение, в котором он сейчас лежит и спит, то он это очень быстро обозначит и на максимум будет реализовывать свое желание. Вот. Не сильно вообще морочиться по поводу того, что долгосрочная плюшка типа выспавшиеся родители и хорошее их настроение его вообще не интересует. Он готов все испортить в долгосрочной перспективе ради своих коротких каких-то желаний, да, ради искренних внутренних мотивов. Так вот, в самом начале мы получаем тотальный акцент на внутреннюю мотивацию. С возрастом, и вот это как раз те, кто приходит ко мне на предназначение, огромное количество людей переходит в другую крайность, в так называемую внешнюю мотивацию. Что происходит? Люди работают, и весь их словарик во многом состоит из слов «надо», «обязан», «должен», «у меня есть ипотека», «у меня есть обязательства перед начальством», «я должен содержать детей, семью» и так далее. И они давным-давно забыли о том, что они когда-то этого хотели сами. И они находятся в крайней правой стороне, там, где... постоянный акцент на внешнее социальное давление, якобы, как мы уже сейчас понимаем.
Да-да-да, в кавычках.
Так вот, вот этот момент, когда люди взрослые ушли в крайнюю мотивацию внешнюю, это тоже проблема. Тогда он забывает, зачем живет. Тогда наступает эффект под названием выгорания. И наша работа заключается в поиске баланса. Потому что если мы будем в крайне правой позиции, там, где я всегда в формате «надо, обязан, должен» живу, то мы быстро потеряем любовь к жизни и перестанем быть эффективными. Если мы будем в крайне левой положении, в крайне левом положении, там, где внутренняя мотивация, то мы не способны будем решать долгосрочные задачи.
А ты сказал «наша работа». Это что значит «наша работа»?
Ну, вот то, чем я занят, это вообще моя основная специализация, это самоопределение. Так вот, задача найти себя. Ну, тебя-то это не очень касается, да, ты любимым делом занята. Вот. Но не все получают огромное удовольствие от работы.
Да я в шоке, когда я начинаю об этом думать, я в легкое прихожу в замешательство. Как можно ежедневно ходить на нелюбимую работу? Я бы, наверное, двинулась.
Слава богу, среди наших людей, вот слушателей, да, кто нас сейчас там смотрит, слушает, таких людей нет. Но где-то еще вот там вот в метро далеко, где сейчас радио не берет, вот, остались люди, которые пятницу любят больше, чем любой другой день недели.
Ну, я тоже пятницу люблю. У меня в субботу часто работа была.
Ну, в общем, ты поняла, о ком речь. Вот. И эти люди, они, конечно, больше находятся в позиции жертвы. Потому что внешняя мотивация, единственное, что их заставляет работать, они, конечно, работу свою не очень любят. И вот эта плюшка, она просто забыта. И когда ты спрашиваешь, кто задает эту плюшку, они сами ее сформировали. Эта плюшка гораздо глубже и гораздо больше. Она гораздо интенсивней, но зачастую забыта. Мы называем это автоматизмами и бессознательным поведением. То есть все, что человек делает сегодня, на самом деле было выбрано им. Он сам когда-то, ну вряд ли его насильно загнали на ту работу, где он был, да? Вряд ли кто-то его взял за уши и сказал, ты будешь тут работать.
Иначе, да, иначе вот, все расстрелят.
Иначе расстрелят. Ну, когда-то он выбрал сам. Он сам, скорее всего, выбрал партнершу или партнера, с которой живет, да, который теперь ненавидит и регулярно встречает злыми словами вместо того, чтобы радоваться. Он, скорее всего, сам выбрал тот город и попытка переложить ответственность на окружающих и сказать, что только внешние обстоятельства мною манипулируют. Это, конечно, то самое бессознательное поведение, безответственное выгорание.
Хорошо, но мы с тобой сегодня попытались переложить ответственность сначала на моих коллег, которые делают за стеной новости, потом на тех людей, которые эти новости, собственно говоря, формируют, да? Сами mm-hmm. события, вызывающие потом желание журналиста взять красные маркеры и подобрать плохие новости для трансляции в эфире. Так вот, давай себе представим человека, который, в принципе, доволен своей жизнью. У него все в порядке, у него семья, любимая работа, у него есть дети. Да, есть сложности, но он готов с ними справляться, в принципе, в меру своих каких-то внутренних пониманий. Так вот, когда ежедневно на тебя выливается огромное количество, ты можешь этот крантик переключить или ты просто должен не включать? Есть люди, которые говорят, у меня нет телевизора, я не читаю газет, советские газеты перед обедом, это портит пищеварение и так далее. Мы же не можем выпасть полностью из этого пространства, потому что это потихонечку начинает касаться нас всех. Угу. Когда-то абстрактно где-то стреляли, это одно. Но когда здесь и сейчас ты можешь полететь на уикенд или на рождественские каникулы с семьей в Европу, или оказаться на Красном море, как я оказалась дочкой, смотрела рыбок, и нас потом эвакуировали. Спасибо большое, что привезли домой, да? Как в этом состоянии сохранить внутреннее ощущение, брать зеленый маркер и...
Сам по себе зеленый маркер в руку не берется. Uh-huh. И этот навык надо тренировать. Этот навык тренируется с помощью такого инструмента под названием воля. Воля, причем не в классическом понимании этого слова «я могу», «я должен», «я справлюсь». Да? Что такое воля? Воспользуемся определением Кастанеды. Воля — это инструмент удержания внимания. Воля, повторюсь, инструмент удержания внимания. Само внимание не держится. И кто из нас в раннем возрасте обнаружил себя очень креативным? Да, почти все рисовали на стенах помадой. Да? А кто из нас в раннем возрасте обнаружил себя дисциплинированным и волевым? Да? Ну, это нарабатываемая мышца, то есть ее надо нарабатывать. Значит, какого рода мышцу волевую нам надо нарабатывать? Ту самую мышцу зеленого маркера. В Гарварде у нас это называлось Positive Behavior Support, подкрепление позитивного поведения. Как это выглядит? Мы намеренно удерживаем фокус внимания на позитивных растущих трендах. Намеренно удерживаем внимание.
Давай конкретно, конкретную тему.
Я могу предложить конкретную практику прямо сейчас для наших слушателей.
Давай.
Те, кто нас сейчас слушают и готовы немножко сделать практику, можем сделать это прямо сейчас. Я предлагаю вам сейчас сесть с прямой спиной и закрыть глаза на секундочку и сделать вместе со мной глубокий вдох. Если вам кажется, что я вас...
Стой отлично будет.
Закрываю. Итак, закрыты глаза. И вот те, кто сейчас слушают радио, если вам кажется, что мы не видим или не слышим вас со стороны, вы ошибаетесь. Вообще надо практику делать. Значит, встаем сейчас или садимся на стул с прямой спиной. Все, умнички. Вот так хорошо. Глаза закрыты. Открываем глаза и как по команде ищем красное. Глазами найдите и вслух считайте. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Да, тыкаем пальцем. 5, 6, 7. Ага, 8. Стоп. Глаза закрыты. Вдох-выдох. Открываем глаза, ищем зеленое.
Раз, два, маркер я вижу.
Два, вижу часы, вон там какая штучка, три,
четыре,
стоп, глаза закрыты. И все, кто нас слушает радио, пожалуйста, делаем то же самое. Глубокий вдох, выдох. Открываем глаза, ищем синее, пальцем тыкаем, вслух считаем.
Раз, два, три. Смотри, костюмы, ботинки.
4. О, класс. 5. Да, вот 6, это, конечно, 6. 7. Отлично. 7. Стоп. Глаза закрываем. Угу. Вдох. Выдох. Открываем глаза, ищем черное. Пальцем тыкаем.
До конца эфира будем?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Я что-то не вижу.
С черным. Ты не видишь черное?
А, черное? Мне просто желтое. Черное. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Стоп. Глаза закрыли. Последний раз делаем. Глубокий вдох. Выдох. Открываем глаза, ищем белое.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11.
Все, заканчиваем. Глаза закрыты, спокойно, ровно дышим. Спокойно, ровно дышим. И внутри себя отвечаем на вопрос. Чему нас наглядно учит эта практика? Чему она тебя только что научила?
Ну, мы сами фокусируемся на том, на чем нам... Ты поставил задачу сфокусироваться на конкретном цвете, мы фокусируемся на том, на что нам нужно найти.
Абсолютно верно. И если я сфокусирован на черное, мы найдем в миру подтверждение черного.
Слушай, когда я жду красную машину на улице, подружку, одни красные едут.
Одни красные едут, абсолютно верно. И если наши слушатели сейчас вспомнят момент, когда они покупали свою машину, то я предлагаю простой эксперимент. Что в городе сразу же произошло после того, как вы купили себе конкретную марку? Ну, допустим, Ford Focus. Что произошло с Фордами Фокусами в вашем городе?
Они сплошняком.
Они сплошняком. Теперь все ездят на Форды Фокусы. Да? А у меня вокруг одни Каены. И я про Форд Фокус, я их пока последний раз видел-то. Я даже не знаю. А еще есть какой-нибудь Ситроен там чего-нибудь. Где они все? Да? Что это за эффект? Как так получилось, что мы сейчас с тобой считали красное, потом синее, потом черное, а потом белое? Где первоисточник, который позволяет нам мир видеть в той или иной краске, о которой мы
в нас. Конечно, в наших задачах и потребностях.
Абсолютно верно. Значит, нормальный действующий инструмент для тех, кто сейчас в новостях видит огромное количество негатива. Сделайте эту практику еще раз спокойно и убедитесь, что вы и только вы выбираете, что вычленять сейчас из пространства. И девочка, которая настроилась на то, что она хочет вроде бы замуж, что ей бы семью создать, но у нее в голове фокус внимания заточен на то, что все мужики беспомощные, слабаки и...
Ей будут попадаться беспомощные
слабаки. Она идет с работы домой. Вот как ты думаешь, кого она видит по сторонам?
Беспомощных слабаков.
А потом включила телек. Вот, что там показывают.
Беспомощных слабаков.
А потом она думает, может, на Ютьюбе что-нибудь другое.
Да нет, ну сплошные беспомощные слабаки.
А у нее еще есть подруги. Как ты думаешь, на тему, чего они разговаривают за столом?
Ой, только о беспомощных слабаках.
И когда вдруг там появляется какая-нибудь девочка, у которой розовые очки, вот, которая говорит, да вы знаете, ну, мой муж нормальный. У него и бизнес даже в кризис растет, и я поддерживаю всячески. Они вдвоем со своей подругой, такой же, как она,
вот
сидят
стерва.
И говорят, да если бы вот стерва. Они обычно так, знаешь, с сожалением смотрят, думают, ну вот, милочка, свои розовые тачки однажды снимешь, мир ты еще не видела. И они хорошо уверены в себе и понимают, что вот они-то мудрые женщины, они разобрались в этом мире. Вот, и сейчас очень депрессивная ситуация в стране. Вам примеры привести? Вы хотите, чтобы я вам рассказал, как плохо сейчас в мире? Глаза-то открой, розовые очки свои сними. Тебе показать, что мир катится в тартарары. Ты новости-то смотрел? Ты на улице-то был? Ты видишь, что происходит? Потому что их фокус внимания прямо сейчас прикован.
Ты знаешь, мне кажется, что иногда лучше постить котиков.
Да, да.
Потому что вот этот перепосты бездумные отрицательных новостей, да еще с комментариями мрази, ублюдки, сволочи и так далее, они, к сожалению, настраивают наш фокус внимания действительно совсем в другую плоскость. Я хочу напомнить телефон прямого эфира. Пока мы с тобой болтали, очень много было звонков. Я не могла тебя прервать, потому что ты говорил очень правильную вещь. Потом это практика фантастическая. 8-925-101-107-0. 8-925-101-107-0. Звонить сюда. СМС-сообщение сюда. И самое главное, не забывайте, что мы сегодня говорим о вашем предназначении, о возможности сфокусировать собственное внимание на позитиве, даже в тех условиях, когда вокруг действительно все кажется очень плохо, и мир рушится и так далее. Он всегда рушился, он всегда был немножко сумасшедшим. Просто есть люди, которые на этом фокусируются и, собственно, получают это в свою жизнь. Мы продолжим очень скоро.
Алена Бородина в программе «12 сантиметров».
В эфире Русской службы новостей продолжается программа «12 сантиметров». Вы можете принять самое активное участие. Сегодня мы с Павлом Кочкиным, психологом, коучером, специалистом по предназначениям, вот как-то так сегодня я тебя решила обозначить, мы говорим о том, как себя найти, как концентрироваться на хорошем даже в тот момент, когда на вас со всех сторон сыпется негатив, как это нужно отбрасывать таким образом, чтобы другие не подумали, что вы эгоист. Кстати, Паш, вот слово «эгоист», оно же в советские времена, оно было оскорбительным практически, да? Нам же не разрешали думать о себе, о своем «я», о своих желаниях.
А за предпринимательство вообще сажали.
Ну, это да, да.
То есть это было тоже очень такое опасное мероприятие. Да и вообще, любовь к себе, оно... Вот это понятие, вот вообще концепт любви к себе достаточно опасен. В миру считается чем-то негативным. Эгоизм считается чем-то негативным. При этом, ну вот давай разберем заповедь. Возлюби ближнего.
Как?
Как?
Самого.
Самого себя, да. Если ты себя-то не очень любишь, то возлюби ближнего превращается в достаточно опасный маневр. И, ну, и все мы начинаем с того, что наше желание даже догнать и причинить добро, даже нанести... Какое
хорошее выражение, причинить добро.
Но, или нанести непоправимую пользу.
Да-да-да.
Вот это очень хорошие термины. Например, когда мама говорит, что я хочу помочь своему ребенку реализоваться. Да, я прекрасно понимаю, что вот у меня не было английского языка, у него будет.
Да-да-да. Я всю жизнь мечтала быть юристом.
Я всю жизнь мечтала быть юристом. Я понимаю, что я вот зря бросила музыкальную школу. Значит, ты не допустишь моих ошибок. Я тебя настолько люблю. Ну, мало ли, что ты хочешь пойти играть в футбол. Ну, ничего. Чего, потерпи, и с линейкой в руках, рядом с фортепиано, наши дети получают музыкальное образование. А еще сейчас очень популярен китайский. И изучение китайского это критически важно для твоей
большой
будущей
теннис,
карьеры.
А как же большой теннис?
Большой
подожди.
Теннис. И, ну, теннис большой. Мало ли, что ты хочешь. Я тебя просто люблю очень. Я тебя настолько люблю, и, знаешь, потом поймешь. Ты уж меня прости, я с ремнем здесь стою.
Ну, хорошо, если сказал, ты уж меня прости, знаешь, а то и так
иногда
просто
без
люблю.
Этого, да. Иногда без этого. В общем, в этот момент мы можем задать себе такой простой вопрос. Кому на самом деле нужен китайский, кому нужен этот фортепиано, и кто вообще в этот момент эгоистично наслаждается собой? И грустно осознавать, что все наши потуги детей своих загнать в благополучие, это, конечно, внутренняя потребность, что я хочу вот быть такой мамой, которая молодец. Когда буду сидеть на встрече с одноклассниками и рассказывать...
А мой-то китайский большой теннис. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире.
Спасибо.
Да, спасибо, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Вадим, город Тверь.
Очень приятно.
Вы знаете, я считаю, все-таки надо это самое... Ой, простите, это не та передача.
Ничего страшного, знаете, нам было приятно с вами пообщаться. А вот, понимаешь, да, порыв души возник.
У нас наверное, Вадим хороший человек.
Да, еще один очень интересный, наверное, телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. И передача, спасибо за передачу, очень интересно. И вот слушаю вас и думаю о том, что у меня. Вот, ты понимаю, вот мне согласен с двумя моментами в том, что вот мы можем сами себе, например, создавать настроение и или мучиться от этого, или, собственно говоря, жить на позитиве. Вот у меня, я как бы стараюсь жить на позитиве, но бывает, что настроение иногда подпортит. И понимаю, что знаю, что я человек настроения, вот моменты бывают, когда мне нужно перезагрузиться. Я точно знаю, что мне нужно съездить поспать. Я просыпаюсь, и опять все хорошо.
Спасибо.
И второй момент, да. Вот только сейчас вы его обсуждали, то, что, вот, например, ребенок у меня, да, я никогда не заставлял его что-то делать. Просто направлял в то русло, видя, например, что ему что-то нравится. И вот взять, например, его профессию, ему нравился массаж. Я ему просто понял, что он может в этом себя проявить. Я его сюда направил, и сейчас он работает с удовольствием, совершенствуется. И я понимаю, что...
Нашел себя работе... ваш сын.
Да, да.
Спасибо большое за звонок, спасибо.
Даже правда.
Спасибо большое за звонок. Вот, кстати, мне понравилась вот эта первая часть замечания, оно же полувопрос, да, как вот по поводу перезагрузки и по поводу вот того, что человек вроде бы концентрируется на хорошем, но иногда бывает нужно. Вот расскажи про вот это «бывает нужно», то, что мы с тобой про поплакать.
Очень хороший был вопрос. Спасибо большое тому, кто звонил. Действительно, там сейчас было два оттенка в этом комментарии. Первое о том, что иногда все-таки выпадаешь из этого нормального состояния. И второе про отдых, про переключение. Вот в этой первой части вопроса были такие два акцента. Но первое о том, что я все-таки иногда выпадаю, и бывает иногда мир все-таки наполнен разными событиями, которые вышибают меня из колеи. Мы как раз вот прямо перед эфиром обсуждали с Аленой эту тему, и конечно, у огромного количества людей есть такое желание подняться на пик своей продуктивности, добраться до момента яркого благополучия, хороших эмоций и такого комфортного очень состояния и зафиксировать в этой точке, что я всегда позитивен, у меня всегда хорошее настроение, всегда в моей голове только зеленый маркер и фокус на позитив, и я живу в этом состоянии. К сожалению, мы это состояние назовем покоем. И если оно будет всегда одинаковым, то организм очень быстро назовет это состоянием нормы. И это тогда похоже на смерть, как без сердцебиения, без вверх и вниз. И посмотрите на природное по предназначению наше с вами поведение. Посмотрите на детей, как они себя ведут. Если вдруг у него неприятность какая-то, что он делает? Он тут же орет, плачет, и это горе просто вселенское, да, это крокодили слезы.
Ну и бесполезняк. Ребенку объяснять, собственно говоря, что эту игрушку там, да, сломали,
абсолютно
можно
верно
починить. Он
абсолютно
плачет
верно
здесь и сейчас.
Он плачет здесь и сейчас. А теперь, внимание, вопрос. Сколько он плачет, и что вернет его в норму? Понятное дело, что он моментально, как только его отвлекли или дали ему что-то другое, он возвращается и может тут же радоваться жизни. Так вот, наша работа с вами, друзья, те, кто нас сейчас слышит, заключается не в том, чтобы выровняться до какого-то конкретного состояния, а нам надо поработать над другими аспектами. Первый аспект. Если мы депрессуем, то депрессовать надо на максимум, очень быстро.
Да ты что?
Агрессивно.
Подожди, подожди, ты сейчас всю страну вгонишь в депрессняк. То есть Павел Кочкин в эфире Русской службы новостей разрешил депрессовать. Подожди, сколько, как долго нам можно депрессовать?
Вот это очень правильный вопрос, Алена. Итак, если мы уж депрессуем, если у меня, там, не знаю, проблемы на работе, если у меня, там, не знаю, в личной жизни какой-то конфликт, что-то еще, то, пожалуйста, депрессионить как следует, с максимальными слезами, с жуткой грустью, но предельно коротко по времени. То есть максимально глубоко, но очень коротко.
Подожди, а можно с пироженками депрессовать?
Да, легко.
Но только чтобы определенное количество калорий.
И подругу с собой еще возьми, и вдвоем прям реально поревите просто в голос. Да? Постарайтесь не затянуть этот процесс и выплесните вот все те эмоции, которые вот накипели. Для парней рекомендация такая: в спортзал, там какая-нибудь груша или что-нибудь еще, избить ее просто в дребезги. Но не надо депрессовать, сидя, глядя в телек, медленно не выплескивайте эмоции. Выливаем их полностью. После этого быстро возвращаемся в норму, быстро идем вверх, и вот там, также не щадя себя, надо радоваться тому, что позитивное происходит. Надо не забывать о том, что вы еще живы, это можно отпраздновать, что у вас там есть еда, вода и так далее. И вот этот момент празднования надо также эмоционально праздновать, и вот тут имеет смысл растянуть это по времени. Растянуть это по времени. Поэтому не пытайтесь, пожалуйста, убрать эти негативные моменты, они всегда будут. Не пытайтесь сдерживать себя в момент проявления ярких позитивных эмоций, они тоже будут. Раскачиваем амплитуду, негативную часть по времени сокращаем, позитивную раздвигаем по времени. И, ну вот вы сегодня вернетесь в свою машину, сядьте попой, потритесь в кресле, значок своей машины протрите рукой и улыбнитесь, что вы ездите на любимой машине, которую вы когда-то выбрали. Не забывайте, что это ваша любимая машина, которую вы недавно себе купили, и ездите на ней с удовольствием. Наслаждайтесь той квартирой, в которой вы живете, наслаждайтесь тем человеком, с которым вы рядом. Вспомните, что это достойный выбор, и вы сами это выбирали, и, пожалуйста, помните об этом, само по себе не запоминается. Само по себе организм называет это нормой и перестает уважительно относиться к вашим достижениям.
Своеобразная гимнастика для психики. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Сергей.
Очень приятно.
Павел, мне хочется вас спросить, вот из
внешней
или внутренней мотивации, вот вообще черпаете вы такие, вот я бы сказал, идиотские совершенно мысли. И вот не знаю, как надо было накидаться вот так вот плюшками, чтобы вас так плющило. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вообще какое-то образование имеете?
Скажи, пожалуйста, Паш, давай так, начнем со второго. Какое у тебя образование, если это не секрет? Uh-huh. И по плюшкам мне тоже очень понравился вопрос.
Образование. Я учился в физтеховской школе. С 7 по 11 класс у меня была одна физика и математика. И там не было девочек. То есть они не выдерживали. Я учился только вот, ну, в физико-математическом таком интенсиве. Поэтому параллельно я ходил на психфак в МГУ. И 4 года ходил туда в школу юного психолога. Там не было мальчиков. Вот. Ну, а те, которые были довольно-таки странные. Я, в общем, компенсировал там отсутствие женщин. И это было, конечно, очень здорово. И там было такое первое знакомство с психологией. После этого МИФИ, и я закончил Московский инженерно-физический институт на кафедре кибернетики. Да, факультет кибернетики у нас это так называлось, на кафедре систем управления. Там же написал кандидатскую диссертацию, не защитил ее, и после этого продолжал учиться и подумал о экономическом образовании. Закончил Executive MBA Государственного университета управления, и так получил свое экономическое такое довольно-таки сильное образование. Причем в моей бизнес-школе было две основные дисциплины. Высшее экономическое образование, у меня есть диплом, да, о том, что я там MBA Executive, и параллельно клубные дисциплины, очень интересно. Клубные дисциплины дисциплины приучали меня к стилю жизни богатых людей. В нашей бизнес-школе была такая идея, что у себе подобных в своем кругу ты научишься больше, чем у своих преподавателей. И нас отправляли в стиль жизни богатых людей. И мы сдавали такие дисциплины, как уроки сомелье, сигарный клуб, малые моторные суда, и с тех пор мы каждый год ездим на яхтах, управление малыми моторными самолетами, гольф.
Сергей, мне кажется, записывает.
Да-да-да. И этого тоже было мало, потому что у меня всегда был комплекс недоучки. После этого я подумал, как же выглядит топовый вуз, в котором я с удовольствием поучился бы и наконец-таки признал, что все, у меня с образованием в порядке. Я выбрал для себя Гарвард. И я был на двух модулях, на Executive Education в Гарварде, один из которых называется Launch New Ventures по запуску новых венчурных проектов, другой называется Families and Business from Generation to Generation. Это о создании клановых моделей, где вы строите бизнес, который в поколениях будет усиливаться.
Мы продолжим разговор очень скоро. Сейчас пойду эти свои шифровочки расшифрую.
12 сантиметров.
Но если вернуться к первому вопросу про плюшки, который Паш просто искренне не очень понял, Сергей попытался наехать, сказал, что ты несешь ахинею, где те плюшки ты наел, с каких плюшек, что тебя так плющит. Понимаешь?
Ага. Ну, в принципе... С удовольствием отвечу, кстати.
Да, и прежде чем Паша ответит, я просто скажу для тех людей, которые не разделяют чью-то точку зрения, мне кажется, было, может быть, я сейчас покажусь немножко такой училкой, мне кажется, научиться точку зрения, которую ты не разделяешь, как минимум уважать. Вот, а про плюшки жду ответа, очень интересно. Где же тебе кондитерские, где так плющат?
Да, где кондитерские, что так плющат? Откуда у меня вот эта вот энергия, которая меня так сейчас переполняет? А мы как раз с Аленой обсуждали, что есть люди, которые заняты делом от души, а есть люди, которые делают это по принуждению, вот этой внешней мотивации, так называемой, и давным-давно обижены на окружающих людей, которые заставляют их якобы заниматься тем, чем им вообще не свойственно. И если вдруг вы когда-то найдете дело по душе, как говорил один из великих, найди себе дело по душе, и тебе ни дня не придется работать. Так вот, каждый раз, когда у меня есть возможность делиться тем, что я знаю, делиться опытом, а у нас сейчас тысячи учеников, которые нашли себя, реализуются, то для меня это настолько предмет гордости, и это настолько меня заряжает, что я, конечно, похож на человека, который плюшками кидался.
Да, и я хочу, знаешь, напомнить еще нашим радиослушателям о том, что здесь, в программе «12 сантиметров», мы говорим на какие-то порой абстрактные темы, на какие-то конкретные темы, но в данный момент времени мне было приятно пригласить тебя в эфир для того, чтобы узнать твою точку зрения, потому что ты прекрасный коуч, это такое, может быть, слово для кого-то ругательное, а еще мне кажется, что у Паши есть уникальная способность заряжать. Вот я сегодня после сегодняшнего эфира, ну, точно эклер есть не буду. Вот точно, 200%. Если у вас есть желание присоединиться к разговору, 8-925-101-107-0, 8-925-101-107-0. И, Паш, вот давай сейчас у нас уже, к сожалению, не очень много времени остается, но нет, еще есть время. Я хочу, чтобы ты рассказал все-таки про возможность... полюбить себя. Ты много сегодня говорил об этом, что мы не сможем полюбить других людей, да не сможем уважать других людей, если мы себя не любим или не уважаем. Как себя научиться любить? Ведь действительно большинство людей, даже женщин в России, которым делают комплименты, что они говорят? У меня прыщ, да вы что, я тут поправилась на 5 килограммов. Или не-не-не, ну, старые джинсы, да вы что? Милочка, как ты сегодня прекрасно выглядишь. Да нет, тут корни отросли, посмотрите. То есть невозможность себя полюбить, сконцентрироваться на позитиве внутри себя. Как этого достичь?
Очень хороший вопрос, Алена, и ответ начинается с диагностики первопричины. То есть для начала надо понимать, откуда ноги растут, почему так вообще люди себя ведут. Вот возьмем в качестве примера ту женщину, которую ты описала, которая на направляемые в ее адрес комплименты реагирует сразу саботируя, говорит, не-не-не-не, у меня вот, ну, все это мне не надо. Я вам приведу простой пример. Представим себе, что сегодня 8 марта, и я, как послушный, хорошо воспитанный сын, купил большой букет цветов и пришел к своей маме. И вот я звоню ей в дверь, открывается дверь, стоит мама в бегудях, и я держу огромный букет и вручаю ей со словами «Мамочка, тебя с праздником 8 марта, держи». Как думаешь, Алена, что она мне тут же говорит?
Почему-то мне кажется, она искренне скажет «спасибо, сынок».
Это было бы очень здорово.
Что ж ты пришел так рано, я еще не это самое. Нет?
Слава богу, что у тебя вот такая мама, и такое мнение, и ты так себя вот чувствуешь.
А что говорит мама твоя в этот
момент? Что говорит моя мама? Я уверен, опять-таки, что среди наших слушателей таких нету, что среди наших слушателей такие же, как у тебя мама, или так, как ты вот сейчас ее в голове себе представила. Моя мама ведет себя по-другому. Она говорит: «Ой, зачем же ты деньги потратил?»
Потратил деньги, конечно.
Ну, зачем ты? Павел, ну я же тебе говорил, что цветы не люблю. Ну, Павел, ты, наверное, не мне покупал. Наверное, кто-то из твоих подруг, вот ты их, наверное, сейчас вот, ну, не встретил, и поэтому, наверное, мне принес. Вот, я так смотрю маму немного багровее, говорю, мама, сегодня 8 марта, эти цветы тебе. Мы с тобой еще раз эту тему обсуждали, пожалуйста, возьми. Вот, мама говорит, ладно, говорит, я знаю, как мы поступим. Вот, я вручаю ей цветы, и она мне говорит следующее. Мы разделим на три части. Вот это своей жене передашь, вот это я на работу отнесу, а вот это тете Вале передадим. И как вы думаете, как я себя чувствую в этот момент?
Отвратительно.
Отвратительно. И опять-таки, ну не мама моя в этом виновата. Все началось во времена Великой Отечественной войны. То есть что произошло? Мужики ушли на фронт, мужчин не осталось, и было запрещено хотеть что-нибудь себе. И женщины включились в формат «я сама эту лямочку возьму, и я сама буду двигаться вперед, должна сама о себе позаботиться и семью как-то прокормить». Ну а как быть, да, на мужчин рассчитывать нельзя, ну бывают разные форс-мажоры. Наши бабушки, а это не очень давно было, научили наших мам тому, что надо о себе позаботиться самой. И доверять мужчине достаточно опасно, бог знает, что может произойти. И с тех пор женщины не способны в свой адрес это принимать. Дальше они послали эту волну своему ближайшему окружению, и мы получили вот это вполне яркое проявление. Слава богу, не везде. Вот обрати внимание, ты отреагировала очень, очень хорошо, сказал спасибо огромное, мне очень приятно. Да? И вот это как раз наша работа на предназначение, чтобы человек начал все-таки к себе уважительно относиться и позволять себе наслаждаться, потому что это табуировано в современном обществе. Все настаивают на том, что надо другим, что-то еще дать.
Ну, как раз мне кажется, что сейчас идет как раз тенденция к тому, чтобы научиться все-таки наслаждаться самому.
Как минимум, уважительно относиться к своим особенностям. Вообще, чему посвящено предназначение, основная моя деятельность? Она повышает очень резко самооценку. Что это означает? Вам были выданы исходные данные какие-то? И можно, конечно, расшивать узкие места, красным маркером тыкая туда, где не получается. И говорят, что цепь сильна настолько, насколько слабое звено ее сильно. Но это хорошо на начальном этапе, когда мы подтягиваем какие-то фундаментальные вещи, где нам надо до социума добраться. А потом наша задача акцентировать внимание на сильные стороны. Так вот, как найти себя, свои сильные стороны, то, к чему я действительно предрасположен, а потом с этим еще и согласиться и не пытаться того человека, который высокого роста, и ему в баскетбол гораздо интереснее будет играть, нежели чем на маленького роста человека, которому на истребителе летать, да, чтобы у него там кровь успевала в мозг подавать, чтобы он не терял сознание, что у них просто два разных предназначения, просто физиологически задатки разные. Когда человек вдруг ни с того ни сего соглашается с тем, что ну вот это правда не мое, я не хочу этим заниматься, а вот это то, от чего я кайфую.
А бывает такое, прости, что я перебиваю тебя, бывает такое, что человек приходит с неким пониманием того, что он себя ищет, а вы ему предлагаете совершенно другую сферу деятельности, другую форму существования, и он сначала отнекивается, а потом как-то вы его на что это похоже, уговариваете?
Вот как раз рекомендация для наших всех радиослушателей. Два варианта развития событий. Вариант первый. Осознать, что мой выбранный маршрут на самом деле мне по душе. И перестать ныть по поводу того, что там хорошо, где нас нет. Наконец-таки согласиться с тем, что то, что я делаю, да мне это больше всего нравится, да я к этому больше всего предрасположен. Ну да, есть трудности на пути, но это мой челлендж, я буду через него идти. И это одна из очень хороших позиций, и это один из результатов, да, поиска себя. Другой результат выглядит вот так, как описал сейчас ты. Всю жизнь, оказывается, меня использовали как банкетный стол, накрывая белой скатертью, а я на самом деле концертный рояль. И, конечно, я был до конца не реализован. И вот тут помогает интуиция. И если вдруг вы обнаруживаете себя концертным роялем, который используется как банкетный стол, вот тогда действительно надо хорошо поработать. Надо поискать свои сильные стороны, надо найти свои мотивы и набраться как первоисточник энергии, который позволит сложные моменты проходить.
А можно ли воспользоваться услугами там, тебя или твоих коллег в случае, когда, допустим, вырастает ребенок, и ему нужно определяться в жизни, к чему он склонен? Ведь многих родителей беспокоит. Да, вроде бы они и хотят наставить на каком-то конкретном вузе, но они хотят, чтобы ребенок нашел себя. Можно ли в каком-то возрасте, там, 15-14 лет, определить предназначение?
Да, конечно. У меня в прошлый раз, например, в гостях были семья, где папа ему около 40, и он взял с собой сына 9 лет. И это было просто прекрасно, когда мы предлагали те же самые практики, которые взрослым даем, когда вдруг человек делает их и делает это в раннем возрасте, конечно, это не дает такого эффекта, как на взрослых, которые сильно анализируют опыт, но огромное количество практик посвящено же своим желаниям, посвящено изучению своей родословной, посвящено тому, что глубинно касается мотивов, и человек это может сразу в моменте пробовать. И дети, как ни странно, они гораздо более гибкие и расслабленные, и чем раньше мы задаем вопрос искренне человеку, как ты себя видишь, как ты готов себя реализовывать. И самое интересное, мы задаем вопрос, в каком виде мир покупает твое предназначение. То есть не просто распознать, что я художник, а в каком виде прямо сейчас я востребован со своими самыми лучшими навыками. Вот если мы этот баланс, как зерно, заложим в голову на начальном этапе, то человек растет и ищет, в каком виде то, от чего он получает искреннее удовольствие, то, что он готов делать, не напрягаясь, то, что у него хорошо получается, в каком виде это востребовано. Чем раньше мы начинаем этим заниматься, конечно, тем больше шансов на реализацию.
Я так понимаю, что тем, которые мы можем обсуждать с тобой, их очень много. И я с удовольствием приглашу тебя снова в эфир. Вот пролетает время программы, просто незаметно. Я тебя благодарю от души, что сегодня пришел. И, наверное, в финале программы напоследок прошу тебя все-таки тезисно, не то чтобы там мы какой-то совет от тебя ждем, да, тезисно напомнить о том, как не потеряться, когда сложно вокруг, когда накрывает, когда ноябрь и нет солнышка.
Первое самое важное, что мы сегодня полноценно обсудили. Друзья, фокус внимания в ваших руках. Прям пальцы сгибайте. Итак, первое. Ваш фокус внимания в ваших руках. Все те, кто сейчас смотрят на негатив и вычленяет его из пространства, вспоминайте, кто выбрал обращать внимание именно на это. Значит, фокус внимания в ваших руках. Второе. Правило зеленого маркера, то бишь удержание внимания на позитивных событиях, применимо не только к новостям и событиям, которые вовне происходят, но и к себе. Поэтому, пожалуйста, по возможности заведите блокнотик, в котором отмечайте, что хорошего произошло. Этот навык надо вырабатывать как привычку, хотя бы 21 день без пропусков. Фиксируйте, что с вами хорошего произошло. Этот же навык можно применить к своему партнеру, мужу, жене, коллеге по работе, и в нем тоже подчеркивать лучшее, а не пытаться показывать ему точки роста. И секрет практики в ее непрерывности. Если вы это сделали один день, это не сильно поможет. Пожалуйста, следите за вашим фокусом внимания, за тем, что в вас есть лучшее, что в мире есть лучшее. Натренируйте это как мышцу. Натренируйте как мышцу вынимать из себя и из пространства то, что хорошо. И распространяйте эту волну вокруг себя. Мне кажется, этого будет более чем достаточно, если мы хотя бы с этой задачей с вами справимся.
Я благодарю тебя. В гостях сегодня был психолог, коучер Павел Кочкин. Мы сегодня говорили о многих интересных вещах, и я для себя вычленила следующее. Я поняла, что мне удается фокусироваться на позитивных вещах, и чем больше я буду это делать, тем лучше. Моя жизнь уже изменилась. Я перестала делать бездумные перепосты в соцсетях, я перестала обращать внимание на негатив. На плохие новости пока не получается, но и из них можно вычленить что-то хорошее. Даже из них. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были здоровы, и хочу найти вас всех в добром здравии, отличном настроении через неделю. Меня зовут Алена Бородина. До новых встреч. Пока.